И сегодня многие люди ищут новой информации, новых учителей, каких-то новых теорий. Подойдешь к человеку, спросишь, ты вот эту книгу читал? Да, читал, а эту тоже читал. Хочется чего-нибудь новенького, старое уже неинтересно. По ящику ничего нового нет, 20 каналов и так далее. И вот на этом фоне очень резко выделяется одна группа людей, которые называют себя христианами. Выделяется она каким образом? Они все время читают одну и ту же книгу. Да? И кажется, что они не ищут ничего нового. Ну, это странно, да, это какие-то странные люди. Как же можно 10 раз подряд читать одно и то же место? Там уже все известно, все слова на тех же местах, ничего никуда не двигается. Разве там есть какая-то новая информация? И вот в этом заключается очень важный секрет Библии. Дело в том, что эта книга написана не столько для нашего разума, желающего узнать что-либо новое, она написана для нашего сердца. Потому что наши сердца, они настроены у каждого на свой лад, и Бог хочет, чтобы мы все вместе звучали. А, вот знаете, слово лад, это вот каждый звук издаваемый, да, лады гитары, там один лад, другой лад. И надо, чтобы была музыка, чтобы мы все играли более-менее одинаково, да, в унисон. Мне тут подсказывают уже несколько раз. И Бог хочет нас всех настроить, да, чтобы не каждый по своей воле жил, не каждый не на свой лад играл, а чтобы мы все вместе играли, чтобы была действительно прекрасная музыка. И есть в связи с этим два вопроса, которые у таких у людей, которые наблюдают христиан, возникают. Первый вопрос: почему христиане постоянны в том, чтобы читать одну и ту же книгу много раз? И второй вопрос: почему христиане не ищут другой информации, которая могла бы дополнить Библию? Ведь с тех пор, как Библия была написана, 2000 лет назад, уже много чего поменялось. Ту же физику взять, да? У Ньютона была одна физика, у Эйнштейна уже другая физика. Мир-то развивается, может быть, Библия устарела. И вот мы посмотрим сейчас на эти два вопроса. Итак, первый вопрос. Почему христиане постоянны в том, чтобы читать одну и ту же книгу много раз? Вы знаете, размышляя над этим, я нашел такое сравнение, что христиане подобны людям, которые прокладывают лыжню. Вот они проехали один раз, потом нужно по этому месту проехать еще раз, еще для того, чтобы была лыжня, чтобы те, кто поедут следом, они могли не сбиться с пути, и хотя лыжня видна, но чтобы они могли ехать именно этим следом, чтобы было легче. Мы снова и снова проезжаем в своей духовной жизни одни и те же места, чтобы сделать этот путь твердым и с него не сбиваться. Потому что, как я уже сказал, Слово Божье, оно неизменно. Но наши сердца, они склонны сбиваться с этого с пути. У каждого какие-то собственные мысли возникают. И поэтому мы призваны снова и снова сверять помыслы своего сердца с тем, что Слово Божье говорит, и настраивать свои сердца, поступать в соответствии с прочитанным. Только так можно научиться тому пути правды, который Господь нам открыл в Своем Слове. И не только научиться, а быть в этом постоянными. Вот еду взять, например. Да? Я помню, на 8 марта я проповедь говорил о том, знаете, наверное, да, многие помнят, о том, значит, сколько нужно съесть, чтобы не согрешить. Мне сказали, что это самая популярная проповедь была, некоторые огорчились даже. Но я вижу, эта тема просто близка людям, поэтому вот я опять пример про еду взял. Есть, знаете, есть такая еда, которая может надоесть. Вот люди едят конфеты, надоели конфеты, там, еще что-нибудь. Да, вот, ну, израильскому народу манна надоела, но она на самом деле не то, что манна надоела, у них ропот был просто. Им уже все равно было, что Бог даст, лишь бы в Египет вернуться. Ну вот задумаемся, да, может ли рис надоесть китайцам? Ну вот, наверное, мы не можем это все представить, а китайцы, наверное, не могут представить, что картошка может надоесть русским, да, или хлеб. Ну, каждый день едим вроде бы одно и то же, не надоедает. Мы знаем вкус этих продуктов очень хорошо, но они нам по-прежнему нравятся. Мы, почему они нам нравятся? Мы их едим, и мы живем, они дают нам для этого силы. И Библия, она точно таким же образом. Пища духовная, мы читаем одну и ту же книгу, но благодаря тому, что это Слово Божье, наш дух питается, и мы живем. И мы снова читаем, и снова живем. И второй вопрос. Почему христиане не ищут другой информации, которая могла бы дополнить Библию? Во многих местах Библии говорится о том, что Библия – это откровение Божье людям. Ну, что такое откровение? Это значит, что мы чего-то не знали раньше, это было от нас закрыто, и вдруг нам открылось. Бог открыл нам и сказал, вот и так, вот, ну, как солнце вышло, осветило все, и нам стало все понятно. И точно так же апостол Павел, например, пишет своему ученику Тимофею во втором послании Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи. Он говорит о том, что есть Писание, то есть Слово Божие, Библия. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Про Писание, то есть Библию, записанное Слово Божие, говорится, что все оно богодухновенно. Это слово состоит из слова «Бог» и «Дух», «духновен». Да? То есть это означает, что Бог вдохнул жизнь в свое слово. И всякий, кто это слово принимает, то есть соглашается с тем, что здесь написано, говорит, что действительно это истина, так это и есть, тот получает ту жизнь, которая была вложена в это слово Богом. И все написанные книги, которые собраны под одной обложкой в Библию, они были написаны, потому что у Бога было желание передать эти слова нам. И нам, и тем другим людям, которые жили до нас и, может быть, будут после нас жить. Есть, мы знаем, много разных книг. В мире очень много книг, особенно с тех пор, как изобрели печатный станок, а еще больше с тех пор, как не надо стало набирать вручную, да, сейчас с компьютера все выводится, очень много всякой литературы. Ну, есть действительно хорошие книги, например, «Путешествие Пилигрима» Буньяна или «Мир с Богом» Билли Грэма. Да, кто-то читает «Житие святых». Но ни одна из этих книг с Библией просто не может сравниться. Мы видим, что так или иначе там есть действительно назидание духовное, что где-то написано, как Бог действовал. Но отличие Библии в том, что Библия на 100% Слово Божие. Там нет каких-то человеческих мыслей, человеческих идей. Я имею в виду по замыслу этой книги. Конечно, мы видим в ней жизнь людей, которые говорили какие-то слова или определенным образом поступали, но сама идея написать эту книгу, записать эти поступки и слова именно так, в том порядке, это было вложено самим Богом. И какой бы прекрасной ни была любая книга, написанная человеком, это книга человека. Библия – это книга, автором которой является сам Бог. Это взгляд Бога на нас и нашу жизнь. Она нелицеприятна. Некоторые хотят в разных странах запретить Библию или какие-то части из нее убрать, потому что она говорит о насилии в некоторых местах. Неприятно читать, но Библия, она говорит так, как есть. И вот эти книги, если мы посмотрим, которые собраны под одной обложкой, они написаны разными людьми, у них были разные профессии у этих людей, они писали в разное время, но мы увидим потрясающее единство. Мы увидим, что эти книги настроены как бы друг с другом, согласованы. И все они говорят о спасении, они говорят о том, что придет Христос. Они не противоречат друг другу, не то, что одна теория противоречит другой, но эти книги дополняют друг друга. Экклезиаст так выражается, он говорит, «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». И когда мы видим, что вот эти книги образуют такое единство, мы понимаем, что у них есть что-то общее. У всех этих людей есть общность в том, что они верили в одного и того же Бога, который давал им Слово, и поэтому, поскольку это Слово исходило из одного источника, все эти книги образуют единство. Поэтому нам, христианам, нет необходимости искать какие-то новые учения, потому что большинство этих новых учений, они исходят от людей, от их мыслей. Но мы верим, что Библия никогда не устареет, потому что Господь сказал, «Небо и земля придут, а слова мои не придут». То есть даже если мы доживем с вами до того момента, когда солнце перестанет светить, земля уйдет из-под ног, все равно Слово Божье, оно останется таким же, каким оно и было. Есть сегодня много учений, которые уводят от истины тем, что говорят, что записанного в Библии недостаточно. Но мы, христиане, верим, что в Библии записано все, что нам необходимо для спасения. Ну, представьте, что в Библии чего-то нет. Это значит, что мы не можем быть спасены, что нам действительно нужно что-то найти, потому что не хватает какой-то важной части. Мы строим мост, и вдруг видим, что не хватает одной части, не привезли ее, и не можем этот мост достроить. Нет, в Библии дано нам все, что необходимо нам для спасения. мы не ищем вне Библии чего-то, потому что именно в Библии мы нашли то, что мы искали. Мы нашли путь к Богу. Библия открывает нам Христа. И мы приходим к Христу, а Христос открывает нам Бога. Но хотя Библия такая замечательная книга, и я сказал, что в ней есть все, что необходимо нам для спасения, но сама Библия человека не спасает. Вы не можете спастись тем, что вы пошли в магазин, купили Библию, и теперь она у вас есть. Она может стоять у вас на полке, но слово, оно живое. Оно необходимо нам, чтобы мы его прочли. Ну, представьте, что у вас на полке стоит кулинарная книга. Ну, у многих дома есть кулинарная книга, может быть, на кухне. И вот она там стоит, вы ее не открываете, готовить не умеете, например, да. И все так продолжается. Для того, чтобы научиться готовить, надо открыть эту книгу, прочесть рецепт и сделать что-нибудь. И тогда уже вы можете сказать, что да, вот эта книга принесла мне назидание, от нее есть польза какая-то. И Библия то же самое. Вы берете Библию с полки, читаете ее, получаете в жизни какую-то пользу тем, что начинаете применять то, что там написано. Иначе останетесь человеком, который не умеет готовить духовную еду. Для чего мы читаем? Для того, чтобы применять прочитанное и становиться в соответствии с волей Божьей людьми Божьими. Ну, я знаю, много из переводов есть такая одна история из жизни. Одна служанка, это было давно, послушала разговор двух ученых людей, они спорили между собой о том, что вот какой перевод Библии лучше, тот или этот. И она говорит им, я знаю, какой перевод самый точный. Они спрашивают, какой? Перевод моей матери, она говорит, что все, что в ее Библии было записано, она переводила в личную жизнь. Поэтому ее перевод самый точный. Знаете, люди нас читают тоже как книгу, они смотрят за нами. Если они увидят в нашей жизни то, что написано в Библии, это будет самый лучший перевод для их сердца. Да, переводов много, но все христиане в России, например, пользуются синодальным переводом. Он считается официальным для богослужения. Православные, католики, протестанты, еще кто-то. Кажется, некоторые думают, вот по-разному верят. Да? Но Писание одно, Бог один, Христос один у нас. И вот мы все равно, пусть мы разные, но мы едины. Понимаете, тем, что я сегодня нахожусь в баптистской церкви, а какой-то человек сегодня пошел в православную церковь, не проводит между нами такой разницы, что вот я спасен, он не спасен, или наоборот. Почему? Потому что у нас один Бог, у нас один Спаситель. Не я себя спасаю, не Он себя спасает. Христос мой Спаситель, и Христос его Спаситель. Если он принимает в своем сердце, что Христос его Спаситель, Господь, он будет спасен. Потому что спасение, оно дается Богом, оно не зарабатывается нами, не делается через наши собственные усилия. И, наверное, можно было бы на этом закончить, сказав о Библии, что прочитайте, исполняйте и будьте спасены. Но вот в Евангелии от Иоанна есть такой стих в первой главе. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». И вы знаете, еще до прихода Иисуса Христа люди имели Слово Божие. Бог говорил, через Моисея оно было записано, исполняли это Слово. И вдруг пришел Господь и сказал, что кроме закона, людям нужна еще благодать и истина, которые именно через Иисуса Христа. Беда была в том, что люди не могли сами закон исполнить. То есть Бог все хорошо сказал, вот это нужно делать и вот это делать, но ни сил не было, и желаний не было. И даже когда были какие-то силы и желания, все равно наша собственная природа не позволяет нам выполнить все точно так, как написано. Если мы прочитаем с вами Нагорную проповедь, мы увидим, что Господь вдруг говорит еще такие слова, что, кажется, свет истины теперь еще ярче светит, да? Что воля Божия с приходом Христа, как мы узнаем, не зуб за зуб, а наоборот, не протився злому, это ведь еще труднее выполнить, да? Есть только один способ жить в истине. Это жить в истине посредством благодати Божией. Поэтому, поговорив о Библии, которая необходима нам для духовного укрепления, я поговорю также о благодати, которая необходима нам, чтобы жить по воле Божией. Я как бы очень поверхностно расскажу о благодати, потому что тему эту нельзя охватить. Сейчас вы поймете, почему. Во-первых, что такое благодать? Если вы не общались прежде с верующими, а сегодня оказались в церкви, само значение слова «благодать» может быть вам непонятно. И всякая попытка с помощью других слов определить, что такое благодать, лишь как-то приблизит вас к значению этого слова. Почему? Благодать – это такое широкое понятие. Но оно не только широкое понятие, оно еще и глубокое понятие. То есть оно охватывает многие сферы нашей жизни. И оно настолько глубокое, что мы не можем осознать до конца вот этот весь дар, который Бог нам дал. Мы не можем достигнуть его предела. Есть очень много разных определений. Например, библейский справочник Дерека Прайма определяет благодать таким образом. Благодать – это незаслуженная любовь Бога к человеку, явленная во Христе. Это даруемая через Христа помощь и бесчисленные дары и блага, которые люди не могут заслужить сами. Благодать, я повторю, незаслуженная любовь Бога к человеку, явленная во Христе. Это даруемая через Христа помощь и бесчисленные дары и блага, которые люди не могут заслужить сами. Как я уже сказал, поэтому тему благодати нельзя исчерпать, потому что нельзя исчерпать саму благодать. Писание в одном месте говорит так: многоразличная благодать Божия. Она проявляется по-разному, разным способом. Благодать нельзя объяснить. Можно сколько угодно говорить о ее проявлениях, но в своей природе она такова, что мы только понимаем, что это что-то хорошее. У нас иногда нет даже слов, чтобы это описать. Ну вот, какие-то предметы нам просто назвать, да, вот цветок стоит, мы знаем, там, можем знать, березка это или что-то растет. А какие-то вещи нам очень тяжело описать, например, какие-то запахи или вкусы. Если вы можете с чем-то это сравнить, это хорошо, а если вы не можете с чем-то сравнить, вам трудно это объяснить. И точно так же благодать, вы это принимаете и чувствуете, что это что-то хорошее, и оно через вас проявляется и так, и эдак, и через добрые слова, через добрые поступки, но как бы трудно объяснить словами, что это есть. Ну, опять, да, про еду. Говорить о благодати вот не то же самое, что ей жить. Мы можем с вами говорить о еде много, но до тех пор, пока мы не начнем есть, мы не поймем, что говорить о еде и есть – это настолько разное, что вот вы едите, и вы чувствуете совсем себя по-другому. Если вы хотите понять, что такое благодать, есть только один верный способ – это получить эту благодать, это иметь эту благодать. И чтобы получить благодать, требуется не быть гордым. Да? Прежде всего, нужно знать, что благодать, она Богом дается. Бог не требует каких-либо заслуг от нас, чтобы мы эту благодать могли получить. Он не говорит, что ты должен быть богатым или бедным. Он не говорит, что ты должен быть известным или, наоборот, неизвестным в этом мире. Нет. Он не смотрит на положение, которое мы занимаем в мире или в церкви. Благодать невозможно ни купить, ни обменять, ни заслужить. Апостол Иаков пишет: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть то, что необходимо нам для получения благодати, это быть смиренными. До тех пор, пока мы в своей жизни пытаемся своими силами решить какие-то вопросы, какие-то сложности, благодать не будет там действовать. Вот если вы человек верующий уже, вы наверняка вспомните, что момент, когда вы обратились ко Христу, это момент, когда вы сказали: «Бог, я уже больше не могу так жить, у меня нет сил, чтобы что-то исправить, все возможности были использованы, все, остается только обратиться к Тебе». И тогда вы получили благодать от Бога впервые, вы поняли, что Бог вас любит, вы поняли, что Бог вас принимает. Но потом христиане, бывает, возвращаются к этому. То есть теперь думают: ну теперь я могу, теперь у меня, значит, есть силы, у меня есть знания, у меня есть вера или воля, сейчас я все, как говорится, побежу, побежду. Нет. Прилагая все усилия для победы над грехом, вы не достигнете победы до тех пор, пока не признаете, что не способны на это, и что вам нужна помощь от Бога. Действие благодати. Потому что побеждает не тот, у кого больше силы воли, а тот, кто смирится перед Богом и начнет на Него полагаться. Полагаться на Его силу, а не на свою силу. Почему многие люди не могут бросить курить или употреблять алкоголь или наркотики? Не потому, что у них воля слабая или воспитание не подходит для этого, нет. А именно потому, что грех их держит. Грех – это не наши поступки. Грех – это то, что живет внутри человека и проявляется в виде греховных поступков. И для чего же дана благодать Богом? Благодать дана нам также для того, чтобы бороться с грехом. грех дает нам обвинение перед Богом. Он говорит, что вот этот человек виновен. Он сделал то-то и то-то. Благодать же дает нам оправдание. Благодать, она намного сильнее греха. Представьте, что один человек взял и разбил вазу, а другой склеил. Мы понимаем, что эти две работы, если так можно их назвать, они несопоставимы. Потому что очень легко разбить и очень трудно склеить. И представьте, что Бог сделал именно это. Мы говорим, что Бог, Он всемогущий. Бог, давая нам благодать, показывает, что Он действительно всемогущий. То есть человек согрешил, потом грех умножался, весь мир был заполнен грехом, и Бог дал нам благодать, которая весь этот грех исцеляет. Мы прочитаем из послания к римлянам, 5 главы, с 15 стиха. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому, как преступлением одного всем людям осуждение, так правдою одного всем людям оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». И этот отрывок говорит о том, что люди получают вот это осуждение, начиная с Адама. Адам согрешил, здесь вот говорится об одном, да, здесь говорится об Адаме. И говорится, что благодать дана для оправдания от многих преступлений. Эта благодать дается уже не Адаму, потому что Адам уже умер в свое время. Она дается каждому живущему сегодня, принимающему Иисуса Христа как своего Спасителя, как мы прочитали в 21 стихе, что благодать, она воцаряется через праведность. Чью праведность? Не нашу праведность, праведность Иисуса Христа. Так и говорится, через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Целое дерево грехов, которое образовалось, Бог, как бы, представьте, упало семечко и выросло в дерево. Что делает Бог? Каждый его листочек, каждого листочка этого дерева касается благодать Божья. И насколько же благодать эта велика? Понимаете, Бог не прощает вам 5 грехов, или 50, или 100. Нет, Он прощает вам все. Много их у вас, мало их у вас, все эти грехи прощаются. Настолько велика благодать Божья. Чем больше человек грешник, тем больше благодать Бога к нему. Ну, в 6 глава римлянам продолжает, Павел очень интересный вопрос поднимает, он говорит, что, может быть, теперь будем больше грешить, чтобы больше благодати получить? И говорит, отвечает сам себе, нет. Цель благодати, которую дает нам Бог, в том, чтобы спасти нас от греха. И если человек говорит, думает таким образом, что теперь я буду больше грешить и получу больше благодати, это значит, что он идет в сторону, противоположную действию благодати. Пришла благодать и говорит, вот путь к добру, путь к Богу, путь к истине. А человек говорит, нет, я пойду противоположным путем, чтобы еще больше благодати иметь. Но благодать дана для того, чтобы идти в правильном направлении. Да? Благодать побуждает нас жить праведно. И тот, кто идет в сторону противоположной благодати, тот этой благодати противится и Богу противится. И Писание предупреждает, смотрите, чтобы вам от благодати не отпасть. Если постоянно игнорировать то, что Бог дает, Бог скажет, зачем я тебе даю это? Тебе это не нужно. Ты не хочешь жить по-другому, ты не хочешь жить по воле Божьей. Человек чаще всего ищет не благодати таким образом, а удовольствие жизни в грехе. Но в 6 главе Павел пишет, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Грех влечет нас в одну сторону, благодать в другую. И, как я уже сказал, спасение от греховной жизни – это самое первое действие благодати. Но даже если бы вот благодать делала это уже было бы хорошо. Она из должников, когда мы были в большом минусе, вывела бы нас в ноль. Да, мы перестали бы быть должниками, но мы ничего бы не имели. Но Богу недостаточно сделать нас просто людьми без долгов. Благодать выводит нас в большой плюс. Она нас обогащает. Апостол Павел в послании к Коринфянам во втором пишет: «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». А потом предложение продолжается, но здесь написано, что даже простые люди могут понять, что даже простые люди понимают, что богатство, оно не всегда измеряется деньгами. Да? Вот мы говорим, вот это богатый человек. А иногда мы говорим в переносном смысле, этот человек богат каким-либо талантом. Ну вот Пушкин гений, например. Нам не важно, был он богатый или бедный, нам важны стихи, которые он написал. Или произведения другие литературные. И точно так же какой-то художник. Мы видим, что Бог дал ему такой талант, он богат этим талантом. Но стих, который мы здесь прочитали, здесь говорится, что Бог силен обогатить нас благодатью. С какой целью? Чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Относительно нас Бог хочет, чтобы мы были довольны, чтобы мы не смотрели на наши обстоятельства и говорили Богу: «Ой, это плохо, и то плохо». Он хочет, чтобы мы были довольны, и чтобы наше довольство, оно было достаточно не только для нас, но и для других, чтобы мы и другим могли что-то дать, какое-то слово даже, поддержать, позвонить. Мы можем сколько угодно стараться выглядеть добрыми и соответствовать тому образу жизни, который написан в книге, в Библии, но мы не можем ему соответствовать, если благодать Божья в нас не будет действовать. Потому что благодать дает нам эти силы, благодать дает нам возможность не воздавать злом за зло, а воздавать добром. Почему? Потому что именно любовь Божья приходит к нам. И как мы прочитали в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 17 стих, с которого я начал, благодать пришла к нам через Иисуса Христа. Можно быть сегодня высокоморальным человеком. Такие люди есть, но не приняв воскресение Христа, можно даже верить, что Христос умер, да? Но вот не приняв именно воскресение, вы не получите доступа к благодати. Потому что благодать – это та сила, которая воскресила Иисуса Христа. И здесь сегодня мы вспомнили о двух важных для нас понятиях – о Божьем Слове и о Божьей благодати. Эти две составляющие, они идут у христиан рука об руку. Нельзя вот, как бы, читать Библию и жить без благодати. И нельзя просто жить без благодати и не читать Библию, потому что у вас все время будет желание иметь обе части. Потому что если вы просто будете читать Библию и не иметь благодати, вы станете законником, человеком, который знает все правильно, но не может так жить. А если вы будете иметь благодать, иметь вот эту силу от Бога, это, конечно, лучше, но незнание Писания, оно не будет препятствовать вам жить в полноте той жизнью, которую Бог для вас приготовил. Потому что именно Писание открывает, что для нас на небе у Господа. Писание говорит нам о том, как устроен духовный мир. Оно учит нас по разным вопросам, потому что у каждого из нас разные дары. Нам нужно и Библию читать, и к Богу обращаться за благодатью, братья и сестры. И в этом случае наша жизнь будет перед Богом успешной, мы будем полны добрых дел.